Сегодня мы поговорим о проблеме современного общества, о его идеалах, о его противоречиях и эволюции. Совсем недавно, в эпоху социализма, в нашей стране общество затмевало собой все остальное – личность, индивидуальность, свободу. Кому-то это нравилось, кому-то не очень. В годы реформ, в 90-е годы, мы сделали крен в противоположную сторону. На первый план вышел индивидуум, и как следствие в центре внимания встали права человека и гражданские свободы. От всепоглощающей общественности мы перешли к экстремальным формам индивидуализма. Возможно, это заложено в нашей национальной психологии. Нас так и бросает из крайности в крайность. Но как бы то ни было, индивидуализмом мы сегодня присытились. И все больше мы ощущаем недостаток социальной справедливости, испытываем ностальгию по тому строю, в котором преобладали общественные идеалы и ценности, пусть даже они существовали только на словах. Но слова для человека имеют огромное значение. Раньше мы знали, каким должно быть общество. Оно должно было быть хорошим. Сегодня сам образ общества на глазах распадается. Долго так продолжаться не может. И снова мы возвращаемся к вечному вопросу русской истории. К вопросу о социальном идеале, об обществе правды и справедливости. Вот на эту тему мы и поговорим сегодня в программе «Русские чтения» с автором книги «Хорошее общество» Валентиной Гавриловной Федотовой, доктором философских наук, заведующей сектором социальной философии Института философии Российской академии наук. Здравствуйте, Валентина Гавриловна.
Здравствуйте, Наташа.
В вашей книге «Хорошее общество» вы ввели философский обиход понятие «хорошее общество». Очень симпатичное понятие. Что такое «хорошее общество»? С вашей точки зрения. Расскажите, пожалуйста, об этой вашей концепции.
Да, действительно, я попыталась говорить на том языке, который присущ не только философам, но и всем людям нашего общества и, может быть, и других обществ, которые желают жить лучше. И поэтому я ввела этот термин, и это было нелегко. Когда-то Фихте в 1800 году, это известный немецкий философ, написал работу, которая называется «Замкнутое торговое государство». И в этой работе он писал, что в замкнутом торговом государстве, то есть том, которое торгует только внутри себя и не является открытым, есть порядок, но нет свободы. А в разомкнутом торговом государстве, то есть в том, которое открылось миру, есть свобода, но нет порядка. И общество качается вот в этом маятнике, в этом диапазоне. В 1800 году он это написал. И он задается вопросом, а как же тогда быть, как избежать вот этих постоянных колебаний между жестким порядком и неограниченной свободой и отсутствием того и другого вместе. И он сказал, надо помыслить общество иначе. В этой книге и в этой концепции я попыталась помыслить общество иначе. Вообще книги о хорошем обществе существуют на Западе, но имеют в виду несколько другое. Это в основном книги периода концепции всеобщего благоденствия, когда рассматривали исключительно и преимущественно материальный аспект.
В американской социологии идея социально ориентированного государства разрабатывалась в концепциях государства всеобщего благоденствия Джорджа Гелбрейта и социального государства Кейнса, подчеркивающих ответственность государства за благосостояние граждан, социальную поддержку слабым членам общества, систему социального обеспечения и финансирование социальных программ.
Я исходила из того, что мы в нашем обществе, прежде всего, как говорил писатель Валентин Распутин, затоптали дорожки между добром и злом. Я хотела ввести этот термин и придать ему не только повседневный, но и научный смысл. Многие спорили со мной, мне говорили, для одних хорошее одно, для других хорошее другое. Как раз тут наблюдался вот этот вот второй этап, который вы рассказали нашего развития, когда индивидуализация, персонализация, чувство свободы сняла вопрос о каких-то общих нравственных регулятивах и понятиях, и мы могли, следуя своей воле, своему, своей настроенности, выбирать в качестве хорошего то, что мы хотим. Хотя даже в самых жестких вариантах свободы, в либертаризме, например, западном, утверждается все равно, что свобода лишь кончается на кончике носа другого. То есть она возможна только до тех пор, пока ты другого не задеваешь. И вот, занимаясь этим, я прежде всего хотела найти доказательства того, что можно говорить, пренебрегая этим тезисом, что для одних хорошо, для других плохо, а исходить из наличия хорошего для всех. И для этого я обратилась к эмпирическому уровню, прежде всего, к состоянию общества. Если мы знаем, что в неком обществе доход на душу населения 30 тысяч долларов в год, что там средний класс 80%, и в крупных городах 60%, что там есть социальные программы, что у нас тоже 7-я статья Конституции утверждает, что мы социальное государство, но я думаю, что мы еще не дошли до реализации этого принципа. Если мы видим продолжительность жизни, превышающую ту, которую мы имели в советское время, 75 лет для мужчин, а сейчас она у нас 59. Если мы видим общество, в котором нет депопуляции, ведь что такое убывание населения на 700 тысяч? Это не то, что умерло 700 тысяч, а то, что разница между родившимися и умершими составляет 700 тысяч в пользу умерших. То есть это самая настоящая депопуляция. Мы считаем, я думаю, если вот взять Финляндию, скажем, мне приходилось бывать в городе Йонсу, 50 тысяч населения город. А в университете учится 21 тысяча. И бесплатно. Потому что финское правительство считает, что его народ должен быть культурным и образованным. И бесплатная медицинская помощь. Профессор в Финляндии получает 5 тысяч евро. У него отнимается 40%. Он не возражает против этого, потому что эти 40% идут на его же бесплатное жилье, на его же библиотеки, на его же квартиру, которая чаще бесплатная. И поэтому он согласен с такой системой. Мы ясно видим, что есть общества, которые эмпирически нам дают очень высокие показатели жизненного уровня, социальной обеспеченности, творческих возможностей, стабильности, безопасности. И в этом смысле, я думаю, нет того, кто скажет, нет, это плохо, это не годится, это общество совсем нехорошее. Ну, допустим, кто-то может сказать, мне говорил один моряк в купе, что в Норвегии безумно скучно. Но это не единственный критерий веселья, который мы можем принять для того, чтобы оценить условия человеческого существования.
Значит, таким образом получается, что хорошее общество – это не то общество, которое ставит перед собой высокие коммунистические цели, а общество, которое просто по эмпирической данности является приемлемым.
Я привела этот эмпирический уровень только для доказательства того, что мы по факту имеем общества, одни из которых можно назвать хорошими, а другие не очень можно. Но на этом моя аргументация не заканчивается. Я как раз считаю, что есть нормативный аспект, когда мы берем моральную сторону, когда мы попадаем в сферу этики. Вот немецкий политолог Карл Шмидт говорил, что эстетика рассматривает, что прекрасно, что безобразно. Этика – что добро, что зло. Что хорошее, что плохое. Политика, кто друг, кто враг. И мы попадаем в сферу этики, ставя вопрос о хорошем в обществе. Вот тут вот разногласия могут быть очень большими. Причем философская традиция этого термина очень большая. Я нашла у Гуссерля очень много рассуждений о нормативности и о хорошем, как основании для рассуждения. Хорошее может быть ценностью. Мы утверждаем некую ценность, считая, что тем самым мы вносим хорошее. И может быть теоретически найдено хорошее, когда на основе какой-то теории мы находим, что вот это будет лучше, чем то, что мы имеем. Ну, скажем, принцип справедливости, я могу утверждать его как должное, мы должны жить в справедливом обществе. А я могу сказать, что все теории справедливости, даже либеральные теории справедливости, например, Роулс, показывают, что справедливость – непременный атрибут либерализма, что без этого либерализм терпит неудачу, свидетелями чему мы и являемся. То есть здесь эмпирический уровень не ограничивает концепцию хорошего общества, и значительная часть моей книги посвящена ценностям. показу того, что в общем в мире в целом происходит очень сильные ценностные изменения. Вот это атомизация индивида, расщепление. Зигмунд Бауман, английский философ, написал, социолог, книгу, которая называется «Индивидуализированное общество». Я писала на нее рецензию, и внимательно читала, присутствовала на презентации. Он сказал, я хочу быть новым Орвеллом. Орвелл был человек, который написал «Антиутопию» в 1984 году. Какие ужасы нас подстерегают в 1984 году? Так вот, Зигмунд Бауман написал книжку о нашем времени. И эти ужасы – это расщепление индивида, его отщепление от социальной ткани, разрушение семьи, одиночество, доходящее до солипсизма, до полного одиночества, которое уже делает человека просто самодостаточным. У нас я это называю вот, негативный индивидуализм. Недоверие к другим, ориентация на себя самого и понимание, что социальное целое не функционирует как таковое, оно как бы распалось, нет ощущения того, что общество само себя воспроизводит.
Возникает такое ощущение, что современные либералы достаточно агрессивны в своей проповеди индивидуализма. Если мы, например, возьмем такую книжку известной писательницы, философа Айн Ранд, например, ну, скажем, книжка «Атлант пожимает плечами». Эту книжку, кстати, была замечена на столе у Путина. И она является настольной книжкой у Кудрина. Так вот, там мы, например, встречаем такую фразу, что то, что исходит от личности, от индивидуальности, это абсолютное добро. И то, что исходит от общества, это абсолютное зло.
Недавно умерший философ Александр Зиновьев, который, как известно, был очень критической личностью, он критиковал социализм, и за это был выслан, он критиковал Запад, и за это он вернулся сюда, говорил о себе, что он как личность представляет из себя единственное государство. Но это был тезис, утверждающий ценность личности, а не ее превосходство над всем остальным. Те либералы, о которых вы говорите, это так называемые неолибералы. Они абсолютизировали существование экономического человека. Они внушили обществу мысль о том, что человек по своей природе направлен к максимуму удовлетворения и минимизации издержек. Но я могу задать телезрителям вопрос, который я задаю своим студентам и здесь, в России, и за рубежом. Если вы производите картошку по 30 рублей килограмм, а я согласна покупать у вас ее по 90, произведите вы картошки больше, меньше или столько же? Если природа человека такова, что он должен направиться к максимуму самоудовлетворения, экономическому максимуму, то все должны ответить, что они произведут картошки больше. Но в любой российской аудитории, даже в аудитории бизнесменов и очень состоятельных, мало людей, которые так отвечают. Большинство отвечает, столько же или меньше, почему? Потому что я получу те же деньги, или я больше сэкономлю времени. А в западной аудитории преимущественный ответ больше.
Российский человек не экономический.
Не экономический человек.
Вольный человек.
Ну и западный человек сегодня уже не экономический. Раньше Америка характеризовалась такими людьми, трудоголиками, устремленными к постоянному успеху, выключенными из жизни, их звали Япи. Сегодня таких япи можно найти в Америке, разве что китайцев. А сами американцы уже стали ценить отдых, здоровье, умеренную деятельность. И вот этой гонки экономической, которая предполагается в России, я считаю, не удалось добиться. Более того, это исказило характер капитализма. Вот дети в школах говорили в начале 90-х, вот коммунизм нам ничего не даст, а придет капиталист, капитализм все раздаст. Им даже не было сообщено, что капитализм есть следствие жестокого труда, самоограничений, большой аскезы в отношении своих потребительских и прочих возможности в течение многого времени, и новый капитализм тоже должен быть таким. И они верили, что все дело только в том, что все сводилось к власти. Вот одна власть обеспечит все, другая власть ничего не обеспечит. Это были два варианта идеального общества. Коммунистическое, с идеализацией предельной, а потом либеральное. А чем отличались они по стилю своего мышления? Да совершенно ничем. То и другое сулило абсолютное благо. В понять хорошего общества я хочу спуститься на грешную землю и сказать, что то стремление к крайностям в России, о котором вы упомянули, в общем-то, довольно опасно. Вот после катаклизмов революционных русский философ религиозный Аскольдов писал: «Русский человек или святой, или зверь».
Быть может, наибольшее своеобразие русской души заключается в том, что среднее, специфически человеческое начало является в ней несоразмерно слабым по сравнению с национальной психологией других народов. В русском человеке как типе наиболее сильными являются начало святое и звериное.
Каким образом святой может стать зверем? Потому что он не прошел искушение добром и злом, он не нашел середины. И этот человек, который мечтает об абсолюте, он на самом деле гораздо более уязвим для того, чтобы свалиться в поведение, то, которое он называл звериным, потому что он не может удержать этой высоты в реальном обществе. Человек, который понимает сложные связи добра, зла и святого, и звериного, он не свалится. И в этом смысле вот попытка перейти от таких вот всеобещающих идеализаций, коммунистическое общество, все будет, совершенно человек. Петерим Сорокин писал раньше, когда он был еще эсером, что даже духовное равенство будет достигнуто благодаря образованию. И потом идеал вот этого всеобщего равенства, он сыграл по-своему хорошую, но по-своему плохую роль. У нас вообще что-то происходит в стране в связи с нашей, видимо, институционализации, то есть социальным устройством. Возьмем коммунизм. Кто мечтал о коммунизме? Лучше. Идеалисты, хотевшие построить рай на земле. Бердяев говорил, это секуляризованное христианство. Кто победил? Завистливые. Вот если читать Андрея Платонова, Чингур, мы видим, как завистливые, серые, которые гарантированно было, что они лояльны, не критичны, продвигались очень быстро, не было заслонов.
Достоевский сказал, что мещанство победит социализм в бесах.
И мещанство победило социализм.
Кстати, эту фразу вырезали из определенных собраний сочинений, при социализме ее вырезали, и ее невозможно было найти.
Победила.
Сейчас восстановили.
Ведь, конечно, я согласна с вами в том, что официальный идеал социалистического общества был чрезвычайно продуктивен в сфере образования. Когда сегодня подвергают критике всю советскую систему образования, объявляют ее идеологизированной и прочее, меня это изумляет, потому что все люди, включая людей моей профессии, совершенно идеологической в советское время, успешно работали за границей, и везде признаны, и находятся на уровне мировой мысли, и наше образование этому соответствовало. Вот такой маленький эксперимент, который можно предложить. Возьмем советского ребенка 10 лет. Он вам скажет, что он читал Фенимора Купера, что он читал о Генри, что он читал Марка Твена, что он еще чего-то читал, читал, читал. Вот давайте мысленный эксперимент проведем, что мы обратимся к самому развитому ребенку сегодня. Он скажет, что он читал, может быть, Гарри Поттера, но вся остальная мировая литература для него остается совершенно закрытой. То есть разные уровни образования. Но, тем не менее, я думаю, что социализм может быть причина разочарования в нем и крушения, помимо эгоизма элит, состояла в том, что в нем давалось продвижение наверх сфера. Это как бы гарантировало устойчивость системы. Возьмем либерализм. Кто мечтал о либеральном устройстве? Замечательные, творческие, свободолюбивые, желающие улучшить свою страну, ввести здесь свободу обсуждения, дискуссий, собраний, чем мы сегодня и пользуемся на вашем телевидении, пока это есть. А кто победил? Жадные. Жадные. Не экономический интерес, не экономическая рациональность, а жадность оказалась победительницей в этой борьбе. Поэтому мне кажется, что как раз говоря о хорошем обществе, я выбираю не капитализм, точнее, не либерализм и не социализм.
Вы выбираете третий путь.
Третьим путем политологи называют сектор различных социально-политических идеологий, не вписывающихся в классическое определение либерализма или социализма. К этой категории относят такие явления, как консервативная революция и даже фашизм. Энтони Гидденс, английский экономист и советник Тони Блэра, предложил использовать этот термин в ином значении. По Гидденсу, третий путь означает смесь либерализма и социал-демократии, основанную на компромиссе между этими двумя идеологиями.
Если бы у меня был свободный выбор, то есть если бы я жила не в конкретной стране и не в конкретных обстоятельствах, а просто вот абстрактно, я бы выбрала социал-демократию, которая дает контракт социальный между работодателями, работниками и населением. И этот социальный контракт урегулирует их конфликты и отношения. Работодатели обещают не сокращать рабочих и не уменьшать им зарплату. Рабочие обещают не поставать, а государство обещает помогать им совместно. Но сейчас есть большие трудности в мире для социал-демократии.
Во-первых, эпоха глобализации.
Глобализация.
И капиталы начинают уплывать из стран.
Капиталы теряют патриотизм, убегают туда, куда выгодно. Вот когда Советский Союз распался, в Финляндии было 25% безработных. Вы можете себе представить, четверть населения. Потому что они работали на советский рынок. И эта возможность закончилась. Как финны вышли из положения? Ой, где же моя сумка, чтобы я могла достать? У вас нет с собой телефона Nokia, у меня лежит сумка. Они перешли к Nokia, произвели Nokia и стали мировыми лидерами в телефонной сети. Кроме того, восстановили и развили некоторые традиционные производства, стали и бумаги, и они оказались по рейтингу одними из первых в хорошем обществе. Если сегодня, скажем, вот эти отрасли, которые вывели Финляндию в число передовых, заявят, что платить высочайший налог они не собираются, переезжают в Сеул, с Финляндией произойдет гораздо более страшное событие, чем с ней после распада СССР. И поэтому вот вся скандинавская социал-демократия, она сегодня как бы в страхе, что же будет. Это первое, значит, вот это вот потеря капиталом патриотизма и убегание его туда, куда выгодно. А если говорить о России, то ведь социал-демократия что делает? Она в конечном итоге справедливо делит общественный пирог, то, что произведено, то, что сделано. А у нас нет пирога, которого надо делить. Поэтому такие неудачи с социал-демократическими партиями. Были попытки, но нет условий для социал-демократической партии. И мне кажется поэтому, что сегодня мы должны исходить из нашей реальности, из капитализма, который официально обозначается как сегодня властью, как имеющий либеральную природу, при одновременном признании традиционных ценностей.
И социальной ориентированности.
И социальной ориентированности, и при этом при определенном прагматизме в решении многих вопросов. Это очень сложная комбинация, и трудно
сказать. Скорее всего, эклектическая комбинация.
Я думаю, что она достаточно эклектическая, и что она, может быть, и действительно мы сейчас находимся в таком состоянии, но дело в том, что мы оказываемся в ситуации капитализма. Причем капитализма все еще не вполне цивилизованного, и возникает другой вопрос. Как этот капитализм сделать лучше? Ведь когда я пишу о хорошем обществе, я не утверждаю, в отличие от прежних постулатов, коммунизм замечательный, либерализм иного не дано, только либерализм иного не дано, вы помните эту книгу. Я утверждаю, что есть общество в его реальном состоянии, есть потенциал его улучшения, его изменения. И какое улучшение? Я считаю, что поскольку этот термин из серии нравственных, то прежде всего улучшение нравственное. Вы привели книгу, в которой неолиберал прямо говорит о том, что индивид и его свобода выше всего остального. Это либертаристская позиция. И очень многие либералы, положим, Милтон Фридман или... Ну, я Хайека не назову, он сложнее. Тоже утверждал так, но вместе с тем Милтон Фридман написал статью в 93-м году. Она была опубликована в «Общественных науках и современности». Называется «Четыре шага к свободе», где он говорил, для России либерализм не годится. Либерал, который это утверждал, так говорил. И классик либерализма американского, не так давно умерший Джон Роулс, построил самую универсальную, мне кажется, концепцию справедливости и нравственности. Потому что, когда мы сегодня пытаемся применить категорический императив Канта, потребовать от людей, чтобы они следовали моральному закону, так же, как почти физическому, что нравственный императив над людьми, люди не понимают этого, не знают и не чувствуют в этом необходимости. А вот Роуз, который написал книгу о справедливости как честности, который просто сказал людям, сейчас вы находитесь в высокой позиции социальной. Но вы знаете, что общество полно риска, и завтра вы можете оказаться внизу. Будьте честными, согласитесь на максимизацию минимума, который мы должны выделить тем людям, которые находятся внизу. Это экономическая сторона этой справедливости, но у нее есть нравственная сторона. Я ее формулирую. Я, например, вижу там нравственную сторону. Хотя бы мысленно разделить судьбу другого. Вот сегодня в нашем обществе это чувство, которое называется нравственными чувствами у Смита, включающими у Адама Смита эмпатию, симпатию, сочувствие, сострадание, которое как бы корневое основание нашей культуры. Напрочь уходит из нашего общества. Нет сочувствия, нет сострадания. Вот эта индивидуализация приводит к тому, что благополучные люди публично говорят часто, что бедные, больные, несчастные, сами виноваты в своих болезнях, дураки, не сумели воспользоваться ситуацией, и нечего о них говорить. Это как бы балласт.
Сейчас российское общество находится к хорошему обществу. Как вы считаете, есть какие-то пересечения?
Я думаю, пока у нас такая депопуляция, но возьмем официальную цифру 700 тысяч в год смертность, а пока у нас такая продолжительность жизни 59
лет. То есть у нас плохое общество сейчас?
Пока у нас... сейчас я закончу. Пока у нас... такая путаница с образованием совершенно невероятная, что мы присоединившись к Болонскому процессу, взялись отвергать наше коренное достижение нашего образования, фундаментальность. А ведь в условиях рынка только фундаментальная подготовка может обеспечить легкую приспосабливаемость к любым задачам. Потому что когда человек имеет базу образовательную, он легко переориентируется. Мы вздумали узкую специализацию, и все как бы мы так любим ломать, и так не любим строить, и при всем провозглашении традиции, мы как бы многие традиции очень отметаем, в том числе традиции в образовании. Это, мне кажется, крайне справедливым. И я думаю, пока существует вот этот ценностный, нравственный вакуум и такой раскол между элитами и массами, а также между сверхбогатыми и сверхбедными, и нет социального консенсуса по поводу базовых интересов нашего общества, что для нас главное, то ситуация такова, что я не могу назвать наше общество хорошим.
Сэмюэл Хантингтон назвал современную Россию вместе с Турцией и Мексикой разорванными странами. имея в виду несогласованность западной и собственной национальной идентичности этих стран, отсутствие приемлемого социального проекта для решения проблемы неравенства и противоречивую идентификацию политических элит и остальной части общества этих стран.
Что делать, чтобы в России организовать хорошее общество, создать его, построить, спроектировать, сконструировать?
Мне кажется, что прежде всего мы должны отказаться от идеи вот этого идеального общества, которое нам навязывалось в либерализме. Но я просто поражалась, тогда даже поражалась, когда вышла книжка «Иного не дано». Нас призывают к свободе, к плюрализму, к многообразию мнений, а нам говорят, иного не дано. Нам говорят, что мы обретаем свободу речи, слова, собрания и так далее. А когда кто-то начинает утверждать нечто не соответствующее либеральным принципам, то ему говорят, что он ретроград. Тогда, помните, говорили красно-коричневый. Народ, который только что выбрал либералов, через какое-то время был назван красно-коричневым и так далее. Это появился такой либеральный партком. Вот я не хочу, чтобы у нас появились парткомы, как либеральные, так консервативные, какие угодно другие, и чтобы у нас была осознана сущность нынешнего состояния. Мы находимся в России, имеющей тысячелетнюю историю. Возраст России гораздо больше возраста демократии. Больше, чем в 5 раз. Поэтому ожидать, что Россия воспримет в качестве ученика какие-то нормы, утвержденные совершенно в другой среде, было просто глупым и наивным. Это невозможно. Да, мы хотим демократии, но она у нас принимает очень сложные конфигурации, и она не выступает как идеал, она выступает как инструмент. И если этот инструмент не работает, то мы должны посмотреть, почему он не работает. А так и вышло. Вот. И мне кажется, что самое главное пересмотреть концепцию экономического человека. Я прочитала сейчас очень много классических работ по экономике, по теории экономики, в частности, Адама Смита, который говорил о невидимой руке рынка. Но он не говорил, что она одна все исправит. Ведь неолибералы стали говорить как? Вот будет рынок, он все исправит. Это машина такая, настроенная на вашу природу. Я уже пыталась показать, что природа разная в разных культурах и в разных людях. Нет единой природы. И вот эта природа, которая нацелена на жадность, она не универсальна, не всеобщая. Ведь Адам Смит за 17 лет до того, как он написал о богатстве народов, он написал о нравственных чувствах. И он предупреждал, что у капиталиста мотив жадности присутствует, имеется, но у общества много других мотивов. А нас довели до того, что мы готовы теперь мать родной продать. Это вульгарное истолкование сущности капитализма, игнорирование опыта социальных государств при капитализме, является причиной, по которой у нас социальная сфера, культурная сфера находится совершенно где-то в стороне от столбовых дорог нашего развития, что абсолютно не присуще России.
Известный либеральный экономист Кейнс полагал, что либерализм без ограничений, с его невидимой рукой рынка, неограниченной свободной конкуренцией, абсолютно непродуктивен и даже порочен, так как приводит к тому, что в наиболее выгодном положении оказываются биржевые спекулянты и рантье, не заинтересованные в развитии производства. Аккумуляция богатств в их руках приводит к свертыванию инвестиций и спаду предпринимательской активности, что ведет к росту безработицы и обострению социальных конфликтов. Согласно Кейнсу, государственное регулирование экономики – единственное средство, способное гарантировать успешное осуществление частной инициативы.
Есть такое понятие – прецедентные феномены культуры. То есть те, по которым в мире судят о русских. Это наша литература, это наша наука, наше образование, другие виды искусств. И что же получается, что они сегодня уходят в анклавы? Они как бы не становятся чертами российской жизни, что это в каких-то средах только читают Пушкина и интересуются русской наукой. Мне представляется, что именно господство экономического человека, который на самом деле есть теоретическая абстракция, а не реальность, и попытка навязать идеал экономического человека является причиной наших неудач, и более того, она является причиной криминализации России. Почему? Потому что нет дохода, который выше криминального. И не может быть. Вот все ругают фирм-бригады. Я считаю, что, конечно, по своему воздействию он может, так сказать, неокрепшие души заразить романтикой и героизмом бандитизма. Но по существу, если говорить о серьезном восприятии, это фильм о том, что традиционные, честные, хорошие, желающие быть врачами, и не помню, кем еще, парни, нашли адекватный способ призыва быть экономическими людьми только в одном – в криминальной деятельности. И из-за этого господства экономического человека получилось так, что как будто эта невидимая рука существует только в экономике. А разве в обществе нет невидимой руки, которая его воспроизводит? Она была уничтожена. Люди стали формироваться в ближайших средах. Соседи, друзья, друзья-бандиты, друзья там спекулянты. Вот, или какие-то интеллектуальные, или трудовые анклавы. Но все-таки общий механизм функционирования общества исчез, а культура подавно. Я никогда не видела министра культуры на Первом канале. Это поразительно, он в литературной...
На канале «Спас» мы его приглашали, министра культуры.
Он в литературной газете пишет, как он не разрешает своей дочери смотреть телевизор без его разрешения. Но его не пускают на телевидение, чтобы он там мог высказать свою точку зрения. Кроме того, правительство дважды заваливает его доклад о работе Министерства культуры, считая, что он не отвечает на вопрос, как сделать культуру эффективной. Я бы сказала, продажной.
Страна либерально идеологизирована.
Да, вместо того, а я хочу, приди-приди ты времечко, приди-приди желанное, когда правительство ответит, какой вклад в культуру нашей страны, в ее социальное развитие оно внесло. Когда министр культуры может задать правительству такой вопрос, а не правительство министру культуры, сколько он добыл денег. Когда вы сказали, что это третий путь, да, действительно, вот в Англии Блэр, это новый либерализм, это третий путь, который сохранил как бы измененный вариант социал-демократии. В чем его суть? Мы социал-демократы, но мы теперь знаем, что капитал убегает. Поэтому мы признаем глобальный рынок, но мы признаем, что рынок не является тем, что может занять все общество. Что есть рыночные сферы и нерыночные сферы. И вот когда будет достигнут консенсус, при котором традиция будет выглядеть как следование традициям образования, науки, фундаментальной науки, трудовой традиции, потом наших культурных ценностей, в отношении между людьми и в отношении между полами, тогда мы можем сказать, что в эти сферы рынку трудно влезть. И я даже совсем не традиционалист, я много пишу о модернизации, я хочу, чтобы наше общество преобразовалось, стало современным, вошло в глобальную экономику и так далее.
Если мы пойдем по пути модернизации, то мы навсегда останемся на этапе догоняющей модернизации.
Нет, я хочу вам сказать, что долгое время считалось, что мы не имеем другого варианта, кроме догоняющей модернизации. Неолиберализм прямо утверждал в России, что мы догоняем. Я помню, как соблазняли людей вот, стать экономическим человеком. Вот Венеция, вот смотрите, какие тут блузки, какие тут юбки, а почему у нас нет, коммунисты не дают, вот вы получите это и так далее. Но догоняющая модернизация, которая началась с Петра Первого, она была возможна и успешна до определенных степеней. Только тогда, когда весь мир находился как бы в состоянии стабильности и равновесия и не менялся. Тогда мы могли сказать, что мы должны догнать индустриальную стадию Запада. И это было осуществлено. Но сейчас Запад меняется. Вот говорят, он меняется в постиндустриальному обществу, к информационному обществу. Как хорошо, а мы отстали. У Запада очень много проблем в связи с этими изменениями. Но, скажем, есть такая проблема, как 20 к 80, что нужно 20% очень квалифицированного населения, а остальные не нужны производству.
Проблема бразилизации, по-моему, называется,
да? Проблема бразилизации – это другая немножко проблема. Это проблема того, хотим ли мы развивать все наше общество, или мы готовы отбросить часть населения. Потому что Бразилия, Индия и некоторые другие страны не в состоянии совершить прыжок, рывок для всех. И они его делают для части.
Когда глава компании Хьюлитт-Паккард как-то спросил владельца другой известной компьютерной фирмы, сколько ему нужно работников, тот ответил: 7 человек. А сколько человек у вас работает? 12 тысяч. На вопрос, зачем держать столько лишних людей, бизнесмен ошутил, что они составляют резерв по рационализации производства. Лишние люди в странах богатого севера и сферы основного производства перемещаются в растущий гигантскими темпами непроизводительный сектор. Сферу обслуживания, досуга, развлечения, рекламы, экзотических профессий. В странах бедного юга подвергаются так называемой бразилизации, исключению, как это происходит в Бразилии, огромной части населения из труда, образования, политики, бизнеса, материального благосостояния, информации и медицины.
Можно обвинить ту часть, которые не включаются в этот прогресс, разделяют такие формы социальных правил. Есть правила регулятивные, когда я говорю, поди туда, сделай то, это можно, это нельзя. А есть правила конститутивные, когда говорят общие принципы. Действительно, необразованная, занятая низкоквалифицированным трудом часть населения совершенно не в состоянии воспринять конститутивные правила. Ее отбрасывают. Примерно треть Бразилии находится за пределами прогресса своей страны, хотя в целом Бразилия совершает большой прогресс, но не ее население. И по этой причине, я думаю, для нас еще очень важно понимать, что мы хотим прогресса для всего общества. И наше общество не такое большое, чтобы мы повторяли эту фразу, ее там, я не буду говорить, все знают, кому приписывают, и была ли она произнесена, я не знаю, но по факту, что нам нужно там 35 миллионов, а не больше, эта идеология присутствует. Вот сейчас пытаются говорить о демографическом процессе народонаселения. Еще есть территориальная проблема, проблема угрозы распада. Если в Сибири на 1 квадратный километр 1,4 человек, на Дальнем Востоке 1,1, на Крайнем Севере 1 человек, то это же угроза распада. Вот, это очень большая опасность. Об этом не говорится, укрупняются территории. А что такое укрупненная территория? Она, кстати, вот я спорю там с некоторыми коллегами, которые говорят, что не все субъекты Российской Федерации являются действительно субъектами, что им не хватает субъектности, что они формально выделили. А что, если создать гигантские края, они станут при этом субъектами? А я очень боюсь, что может начаться, что это может быть старт русскому сепаратизму, что какой-то богатый ресурсами край скажет, что а чего он будет тут с отсталой частью жить совместно, он выделится, станет Кувейтом российским и так далее. Мы абсолютно, вот если тема демографии сегодня поднята, то тема территорий совершенно не поднята, и тема развития тоже. Потому что, смотрите, Индия, страна, просто гигантского населения миллиардного, с огромным числом бедного населения, живущего буквально в мешках и канавах, она создает Бангалор, вариант Силиконовой долины по производству компьютерных программ. Она создает, хотя там действует этот метод бразилизации, исключение, она создает, выполняет массу бухгалтерских операций для Запада, она растет, она становится гигантом, не говоря уже о Китае, то мы ничего, ведь почему мы должны увеличивать количество, уменьшать количество субъектов Федерации в Сибири? Мы должны их там увеличивать.
значит, модернизация нас не очень устраивает. Что тогда?
Я хотела бы сказать.
Постмодернизация, может быть. Вот...
Нет, я даже пропустила бы вот этот этап постмодернизации, хотя могу сказать о нем. Значит, есть как бы три вида развития. Один называется вестернизация. Это когда перенимается внешняя оболочка западных форм жизни, начинают культивироваться деньги в традиционных обществах, что прежде не было. Ну, примером обычно называют Египет и Филиппины. Они внешнюю оболочку восприняли, но они не развили ни инфраструктуры, ни социальных отношений, они не улучшили свое положение. Есть то, что называют постмодернизацией или модернизация без вестернизации. Это Япония. Она была очень успешна, она не хотела менять себя, она хотела создать на основе западных образцов то, что обеспечит жизнь ее граждан, новые технологии, невероятно преуспела. С 80-х годов началась стагнация, потому что ей не хватило вестернизации. Она, по существу, ведь производит не то, что нужно ей. Все на продажу. Lexus, я не знаю, есть ли кто-нибудь в Японии на Lexus, вся ее высочайшая техника очень мало используется в самой Японии. А вот мы подгоняющие модели. Это также Турция, Мексика, многие страны догоняли. Начал Петр Первый. Успешно догоняли, пока знали, какой этап. Сегодня не знаем, какой этап. Одни говорят, о, у нас все прямо как вот было в период первоначального капиталистического накопления, огораживания там и так далее, эпоху грюндерства. А другие говорят, ну, это было 500 лет назад. Мы что, хотим догнать Запад 500-летней давности? Другие говорят, складываются нации, русские тоже стали о себе мыслить, не только как о гражданской нации, по гражданству, но этнически, по крови и так далее. Но на Западе это было в 19 веке, мы хотим догнать Запад 19 века. Сегодня существует новая модель, она называется национальная модель модернизации. Суть национальной модели состоит в том, что надо достичь определенного уровня вестернизации, поднимать его, если нам не хватает, в плане освоения технических достижений Запада и каких-то его политических достижений, но затем надо перейти к решению собственных задач собственными методами. И это сделал Китай.
Национальная модель модернизации лежит на пути сочетания современного и традиционного общества, высоких технологий и старых мировоззренческих ценностей, традиций, культур и религий, индивидуальности и традиционных форм коллективности, естественной эволюции и ускорения, высокой производительности и ограничений роста, глобальности и локальности в жизни цивилизации. В рамках национальных моделей модернизации происходит отказ от декларации общности судьбы человечества, признается множественность и локальность цивилизации и культур, допустимость возврата отдельных секторов человечества к традиционным и архаическим формам социальной жизни на основе автономных традиций народов. Если вестернизация пытается переделать народы, национальные модели модернизации предлагают воспользоваться традиционными качествами этих народов для достижения стабильности и благосостояния.
Вот в Китае 300 миллионов крестьян голодало. Вот мы не будем смотреть на Запад или на Россию, мы решим эту проблему. И китайцы оказались очень мудрыми в плане отсутствия идеологических споров. Когда они задавали вопрос, как относиться к Мао Цзэдуну? Они очень быстро решили его. Мао Цзэдун тоже человек. Как относиться к идее Мао Цзэдуна? Все идеи изменяются, а идея Мао Цзэдуна тоже развивается. Как относиться к распаду коммунизма в СССР? Вот могла быть проблема на 1000 лет. Как внутреннему делу СССР? Как относиться к акционированию предприятий, если они не акционируются? Подождать, пока будут акционироваться. Фактически в коммунистической оболочке развивается капитализм, который... Я была в октябре в Китае, проехала весь Китай и получила огромное впечатление, публиковала вместе с китаистом профессором Уром в литературной газете статью на эту тему. В коммунистической оболочке развивается капитализм. Развиваясь, он приходит к тем же проблемам, что и мы. Неравенство, безработица, несправедливости, какой-то утраты некоторого рода ценностей и так далее. То есть оболочка не меняет как бы внутреннего характера пока этого капитализма, но все-таки Китай преодолел голод этих 300 000 крестьян. Наш национальный проект модернизации должен стоять, чтобы решить проблему депопуляции и проблему целостности территории. И чтобы серьезно отнестись к проектам освоения Сибири и Дальнего Востока. В 20-е годы могли освоить. При такой бедности. Где эти северные коэффициенты? Где раздача пустующих земель, скажем, воинам, воевавшим в Афганистане или в Чечне? Где приглашение людей из русской диаспоры для освоения этих пространств, если в каких-то местах они плохо живут? Где вообще политика в отношении Сибири и Дальнего Востока? В этих пустых местах, а святое место пусто не бывает.
Таким образом, хорошее общество для России – это проект национальной модернизации.
Я думаю, это проект национальной модернизации, который включает прежде всего возвращение нашего исконного представления, что мы способны хотя бы мысленно разделить судьбу другого. Во-вторых, что мы способны мыслить не кланово-корпоративно, а масштабами всего общества, что мы не хотим бразилизации. Нас очень часто на Западе учат, что «А что вы так вот хотите быть великими? Да что вам дало это величие? Вы только страдали и страдали. Будьте Бразилией». Ну, и мы не говорим, что будьте там Ганой, но будьте Бразилией. Чем плохо? Карнавал, часть страны развивается, все хорошо, все нормально. Код у нас другой. Не любим мы карнавал так сильно. И кроме того, мы все-таки, думаю, если поддержать ваши социальные, социалистические как бы взгляды, мы все-таки вряд ли способны в своем ментальном коде допустить вот это исключение, законность и легальность бедности и исключенности больших масс населения.
Что вы думаете о возможности сочетания хорошего общества у нас и православной традиции? Ну, здесь должно быть учитано.
Я думаю, что если говорить о влиянии русских как модернизаторов этого российского пространства, то русская культура, ведь на Западе всех нас называют русскими, как по гражданству нации, как всех называют американцами, не различая, и французами, не различая, кто они этнически, то здесь огромное культурное наследие православия, так же, как на Западе христианство, так же, как в исламских странах исламской религии. И сегодня вот эти архаические начала сильно всплыли на поверхность и оказались очень значимыми, потому что действительно после распада биполярного мира мир ушел в цивилизационные свои лакуны, там, где он находил понимание. Хотя славяне не оказались слишком связанными между собой и солидарными, но, очевидно, это какой-то временный этап, потому что вот такая культурная общность, как Хантингтон говорит, группа родственных народов, которые имеют одинаковое представление о всем, обо всем, что существует, о жизни, смерти, любви, семье и так далее, наверное, когда-то вернется. Вместе с тем, я думаю, к сожалению, не на этой, наверное, передаче это говорить, что у нас скорее произошло возрождение не православия, а институционализация церкви, которая пострадала в коммунистический период и была готова поддержать власть сегодня, а власть, нуждаясь в легитимации, поддержала церковь. И я занималась вопросом о влиянии религии на развитие капитализма, как вот западного капитализма, так и российского капитализма. И я хотела бы сказать, что на уровне частных инициатив религиозных деятелей есть подлинно героические натуры. Священники, которые идут в бой, люди, которые собирают помощь для солдат, воевавших в Чечне, генерал, который раздает героям войны свои собственные деньги, женщина, которая собирает детей на вокзалах и воспитывает их в светском, кстати, духе, но будучи религиозной и в рамках религиозных возможностей для них, это все фантастические люди, но я не могу так сказать в целом об официальных структурах.
Благодарю вас, Валентина Гавриловна, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И ждем вас вновь в студии с новыми интересными темами.